Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, в это время будем читать вчерашние апостольские чтения и подумаем об их значении. И вот вчера мы читали один из ключевых отрывков для святого апостола Павла. Послание к Галатам, 2 глава, с 16 по 20 стих. И вот что пишет апостол. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак! Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Одна из ключевых тем для святого апостола Павла – это оправдание веры. Впрочем, это не только так для Павла, это так для всего Нового Завета. И здесь мы можем немножко вспомнить контекст послания к Галатам. Апостол ведет беседу о той дискуссии, которая у него возникла со святым апостолом Петром. Петр первоначально общался с язычниками, и делал то, что считалось неправильным с точки зрения ветхозаветного иудейского закона. Считалось неправильным, например, разделять трапезу с язычниками. Это считалось оскверняющим, это было запрещено, нельзя было так делать. И когда язычники стали веровать во Христа, они стали приходить к вере, этот запрет был отменен. Христиане его не придерживались. Апостол Петр не придерживался этого запрета. Он ел вместе с обращенными из язычников, вместе с ними разделял трапезу. Нам это может показаться вообще непонятно чем. Но мы вот приходим там, не знаю, в обеденный перерыв, забежал в ресторанный дворик, что я там буду переживать, кто напротив сидит. Для людей той эпохи было очень важно, кто сидит напротив, разделять трапезу знаменовало такое принять в общении, вот, признать за своего. Вы не стали бы разделять трапезу, вы не стали бы есть за одним столом с каким-то чужим незнакомым человеком. Если вы едите с ним за одним столом, он вам свой, вы уже между вами возникло единство, вы разделяете трапезу. И ветхозаветный закон запрещал есть вместе с язычниками, по той причине, что, как и многие ограничения ветхозаветного закона, это было нужно, чтобы воспрепятствовать ассимиляции народа Божия, чтобы поддерживать четкая такая отделенность от язычников, что мы народ Божий, мы носители истинного богопочитания, нам нельзя смешиваться с язычниками. Это тема, которая проходит через весь Ветхий Завет, нельзя смешиваться с язычниками. Ни в коем случае. Нужно хранить веру в единого истинного Бога, нельзя смешиваться с язычниками. А совместная трапеза – это самый такой простой путь к поглощению, к ассимиляции. Потому что язычники, они, естественно, призывают каких-то своих богов, они там едят какую-то свою пищу. Люди вступают в общение, и через какое-то время они ассимилируются, они просто растворяются. Ну, ассимиляция – естественный процесс, он происходит с любым народом в такой сильной иноязычной среде. Вот Высоцкий пел про русских иммигрантов, что все иммигранты там второго поколения, у них сплошные недоразумения. Человек действительно эмигрировал, и он живет там какое-то время во Франции, Высоцкий пел про Францию, и он уже, когда он второго поколения, он же француз, он уже в значительной степени и не осознает себя русским, и не говорит по-русски, а еще через одно поколение это будет просто, ну, француз с какими-то далекими русскими корнями. Ну, как у нас в России, соответственно, были люди, которые были, ну, русские люди с немецкими корнями, то есть немец был на русской службе, потом он... Через три поколения он уже не немец. Через три поколения это уже обычные русские люди, которые говорят по-русски, сознают себя русскими, и в которых ничего не осталось немецкого. И это постоянно происходящий процесс в мировой истории. И большинство народов, о которых мы читаем в Ветхом Завете, там какие-нибудь хитеи, евсеи, никто не знает, кто такие. Ну, нет, хитеи-то мы знаем, кто такие, но ни одного живого хетта никто из нас не видел. Хетты — это тоже был такой народ, была, они мощную империю как одно время имели на территории современной Турции. Но сейчас никаких хеттов нету, мы не знаем даже, как они точно выглядели. При этом их никто специально-то не истреблял, они просто растворились. Вот так бывает, что люди растворяются в других народах, особенно когда речь идет о народах политически слабых. О народах, у которых нет какого-то могучего государства, которые легко подпадают под иноземное влияние. И Израиль был как раз народом слабым в политическом отношении, постоянно зависящим от иностранного влияния, что постоянно в тени могучих империй, либо прямо включен в состав империи, либо под их постоянным влиянием, под влиянием Ассирии, под влиянием Вавилона, под влиянием империи Александра Македонского и там диадохов, которые потом были его наследниками, под влиянием Рима, и еврейскому народу очень легко было раствориться, очень легко было просто перестать быть собой. И когда язычники разорили Иерусалим, вавилоняне, и евреи были депортированы в Вавилон, то, в общем-то, язычники, они знали, что делали. Они исходили из того, что если вы людей оторвете от их родной земли, вы их поселите посреди какой-то другой цивилизации, этот народ исчезнет с лица земли, причем не потому, что его вырежут, нет, а просто потому, что люди растворятся. И это обычно так происходило, потому что, ну, люди видели, что наши боги нам не помогли, мы потерпели военное поражение. А вот ихние боги, боги наших победителей, боги тех, кто нас разбил, они им помогли, они мощные, они такие боги, которые вообще нам пригодятся, с которыми стоит иметь дело. И они растворялись в своих победителях, прекращали существовать как народ. И вот закон Моисеев, ветхозаветный закон, он предусматривал специально меры, направленные на изоляцию, на то, чтобы евреи не смешивались с язычниками, они продолжали оставаться носителями веры в единого истинного Бога. И за время истории ветхозаветной какая-то часть евреев отпала, и мы о них ничего не знаем, они растворились, они просто исчезли в других народах, но остался верный остаток, осталось ядро Израиля, которое соблюдало закон, и этот закон требовал держаться далеко, подальше от язычников, не вступать с ними в общение. При этом нельзя было даже есть вместе, нельзя было пользоваться там, общей посудой. Еда, которую мог есть еврей, должна быть кошерной, то есть она должна соответствовать набору строгих правил. Все это служило к изоляции Израиля от язычников, и это сохраняло Израиль от растворения, от ассимиляции, от поглощения более сильными политические, культурные, экономические народами. Потому что Израиль был, ветхозаветный Израиль был большую часть своей истории политически, экономически и культурно слаб. И находился в тени гораздо более могущественных цивилизаций. И у людей возникает такая обычная такая тенденция. Давайте я запишусь в более процветающую, в более успешную культуру. И ну, это было. Мы читаем, например, в книге Маковейской про эллинизацию, про то, как многие иудеи во времена Антиоха и Епифана, они хотели быть греками, они хотели быть иудеями. И это, в принципе, ну, можно было сделать, потому что в древнем мире как такового расизма не было, там черепов не мерили никому. И человек, который менял свою религию и культуру, он мог поменять свою идентичность и выпасть из Божьего народа, и таким образом Божий народ мог бы раствориться вообще. Вот чтобы он не растворился, закон Моисеев устанавливал ряд правил четких, и в частности, нельзя есть вместе с язычниками. Нельзя. Это путь к отступничеству. И вот когда воскрес Христос, он послал апостолов на проповедь ко всем народам, ну, нельзя проповедовать всем народам и при этом от них держать себя в изоляции, конечно же, стало ясно, что эти ветхозаветные требования уже не работают. И вот Петр, он до прибытия некоторых иудеев из Иерусалима, он спокойно сидел с язычниками, а когда появились иудеи, иудейские ревнители, он стал так устоиться и устраняться, опасаясь обрезанных. И апостол Павел его открыто обличил. Он сказал, что вот если ты не живешь, не соблюдаешь ветхозаветный закон Моисея, зачем же ты этого хочешь от других, от язычников? И вышло у них по этому поводу разногласие. И вот это разногласие, оно побудило апостола Павла изложить свою точку зрения на закон и, еще раз напомню, свою точку зрения на закон и на оправдание человека перед Богом. Как человек оправдывается перед Божьим судом? И для ветхозаветного иудея вопрос был, в общем-то, понятен. Ну, как оправдывается? Соблюдая закон. Потому что Бог дал закон через своего пророка Моисея. И Бог сказал, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которую я заповедую вам сегодня. Хочешь обрести благословение, хочешь обрести вечную жизнь, соблюдай заповеди. Вот тебе Бог дал заповеди, Бог тебе дал закон. Давай соблюдай закон, будешь молодец. И, соответственно, люди, приверженные этой точке зрения, они были не против того, чтобы принять язычников. Но они считали, что язычники должны соблюдать ветхозаветный закон. И тут апостол Павел спорит с этой точки зрения, он говорит, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, уверовали и мы во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Как мне обрести оправдание перед Богом? Не делами закона, но только верой в Иисуса Христа. Что такое оправдаться? Но в Священном Писании мы видим, что Бог есть судья. И Бог будет судить все народы в последний день. И более того, этот Божий суд – это уже некая присутствующая реальность. Мы сейчас уже находимся под Божьим осуждением или под Божьим оправданием. Как говорит святой апостол Иоанн в своем Евангелии, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть вот это состояние осуждения или оправдания, это что-то, что уже существует, и это такие правильные отношения с Богом. Как мне знать, что Бог меня принял? Как человек оправдывается? Не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. А какие дела закона имеются в виду? Тоже вопрос, который стоит рассмотреть подробнее, потому что есть две точки зрения. С одной стороны, дела закона – это предписание ветхозаветного законодательства. Ну, то, что Моисей заповедовал, что вот нужно там обрезываться, нужно не есть определенных видов пищи, нужно там одежду носить определенную, тоже, чтобы там не смешивались разные виды ткани. И это можно назвать делами закона. Но на самом деле, и многие так и говорят, толкователи, что под делами закона имеется в виду ветхозаветный закон Моисеев. Однако против такого толкования говорит то, как апостол Павел использует эти слова «дела закона» или «закон» в других посланиях. Например, в послании к римлянам святой апостол говорит, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, они по природе законное делают. Поскольку язычники не соблюдают и не могут соблюдать закона Моисеева, он им неизвестен, очевидно, апостол имеет в виду нравственный закон. То есть они свидетельствуют о том, что совесть... Дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть очевидно, что совесть побуждает людей не соблюдать обрядовые установления, которые им неизвестны, а проявлять любовь к ближнему, соблюдать нравственные заповеди. То есть мы можем, конечно, сказать, что под законом имеется в виду, в частности, закон Моисеев, сам предмет спора, как обращают внимание многие толкователи, о том, надо ли христианам соблюдать закон Моисеев, но для апостола понятие закон и дела закона несколько шире. Закон – это вообще все то, что человек делает для того, чтобы угодить Богу. И с точки зрения обрядовости, и с точки зрения нравственности. То есть дела закона – это те дела, которые человек делает, желая угодить Богу. Он соблюдает субботу, если мы говорим о Ветхом Завете, он воздерживается от некоторых видов пищи, он удаляется от общения с язычниками, носит только определенную одежду. В общем, он соблюдает закон, который носит как обрядовый характер, так и нравственный. Он также воздерживается там, от убийства, воровства, прелюбодеяния, от причинения обид и несправедливостей, он старается помогать нуждающимся, то есть закон – это усилие человека угодить Богу, которые включают в себя как нравственные, так и обрядовые действия. И апостол говорит, что человек не оправдывается делами закона. И вот тут возникает огромное непонимание, огромное затруднение. Потому что мы не только древние иудеи, но и мы с вами, мы исходим из того, что человек оправдывается делами закона. А как же иначе? Вот как человек может быть оправдан на суде Божьем? Если вы спросите, устроите опрос людей на улице, они вам скажут, ну как, своим хорошим поведением. Тем, что человек старательно соблюдает Божьи заповеди. Если он еще при этом ходит в церковь, проявляет почтение к Богу, участвуя в богослужениях, то он вообще молодец. Но человек в целом оправдывается своими хорошими поступками. Человек оправдывается тем, что он воздерживается от зла и делает добро. И это как-то такая позиция по умолчанию. Люди считают это само собой разумеющимся. Ну а как? А не так, что ли? Нет, не так. Это не так. Мы не оправдываемся своим хорошим поведением. И апостол в другом месте разъясняет, а почему. В принципе, если бы наше поведение было действительно хорошим, мы бы оправдались. Обетования закона, они, конечно же, действенные. Если вы соблюдете заповеди закона, вы наследуете благословение, вы будете оправданы перед Богом. Конечно. Если вы соблюдете. Проблема в том, что никто из нас не живет по закону. Мы не соблюдаем Божьих заповедей. Мы не делаем того, что нам заповедали. В Ветхом Завете описано, как Бог заключает завет с народом, и народ говорит так бодро, так с энтузиазмом: «Все, что заповедовал Господь, сделаем и будем послушны». То есть это вот момент, который человек, отдельно взятый христианин, может переживать в своей жизни, когда вот он только обратился, он только пришел к вере, и он так с энтузиазмом восклицает: «Ну, теперь вот я заживу хорошей, доброй, благочестивой жизнью, вот теперь-то я полностью исправлюсь, вот теперь-то я буду молодец, вот теперь-то я буду, ну, если не египетский подвижник, то, по крайней мере, вот благочестивой жизни человек». И дальше мы читаем в Ветхом Завете, как люди нарушают эти свои обещания, как люди постоянно проваливаются, как оказывается, что люди теоретически-то подписались соблюдать закон Божий, но практически у них ничего не выходит. Они грешат, они проваливаются. И в жизни отдельного христианина тоже происходит нечто подобное. Когда вы пытаетесь соблюдать закон Божий, когда вы пытаетесь относиться к нему внимательно и серьезно, вы обнаруживаете, что вы проваливаетесь. Потому что когда человек не пытается следить за собой, не пытается вообще задаваться вопросом, соблюдаю ли я закон Божий, ну, он, в общем-то, собой доволен. Он говорит: а что, я зарезал кого? Нет, не зарезал. Значит, банки граблю? Нет, банков не граблю. Там, не знаю, жене изменяю? Да нет, не изменяю, вообще молодец. А когда человек пытается соблюсти Божьи заповеди, он обнаруживает, что требования заповеди, они шире, чем требования Уголовного кодекса. То есть обычно, когда человек говорит «я соблюдаю заповеди», он имеет в виду что-то вроде «я чту Уголовный кодекс». Но заповедь – это не Уголовный кодекс. И, например, мы читаем, как апостол Иоанн говорит: «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца». Никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. И оказывается, что вот там, где нас закон человеческий не наказывает и не может, перед Богом мы виновны, если мы кого-то ненавидим. Вот можно зайти в социальные сети, и там люди бесконечно друг друга ненавидят. Причем ненавидят даже часто не тех, кто их лично обидел, а вот людей, про которых они прочитали в интернете, что очень часто каких-то, там, не знаю, политиков, которые не догадываются вообще об их существовании. Им вообще нет дела до того, ненавидите вы их или нет, их не интересует, но люди все равно исходят ненавистью, и это лишает их вечной жизни, потому что мы читаем, что не только убийство, которое запрещает закон, но и ненависть, она тоже запрещена законом. Или Христос говорит, что вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. Я говорю, что кто смотрит с вожделением на женщину, тот уже прелюбодействовал. То есть, что значит там смотреть с вожделением? Значит, смотреть на другого человека как на предмет удовлетворения моих потребностей, как на предмет, который я могу использовать для себя в своих целях. Не как на другого человека, который создан по образу Божию, который призван к вечной жизни, но как на предмет, который я хочу употребить. И это показывает, этим обличается грех, что я склонен ненавидеть своего ближнего. Я склонен смотреть на других людей, как на предметы, которые мне полезны или не полезны, приятны или неприятны. И закон обличает вот это поврежденное состояние человеческого сердца. Можно привести очень такой избитый, но удачный пример с алкоголиком. Вот человек может говорить, что вот он выпил там 3 дня назад, позавчера, вчера и сегодня. У него каждый раз был какой-то отдельный повод. То они отмечали 200-летие граненого стакана, то они отмечали взятие Афин спартанцами, То они отмечали эту высадку луноходы на Луну. В общем, каждый раз был великолепный повод для того, чтобы хорошо выпить. А со стороны глядя, видно, что этот человек алкоголик. И иногда, ну, на лице у него написано, что он алкоголик. У него уже явно здоровье деградировало. Но каждый раз он думает, что это не проявление его болезни, а просто у него каждый раз есть уважительная причина, и он, в общем-то, в порядке. Как-то мне, видел я телевизор, где-то я сидел, вот там телевизор, там какой-то видеоклип, и какой-то там в этом видеоклипе мужик в баре сидит, напивается и поет песню «Со мной все в порядке, со мной все в порядке, я не алкоголик». И человек, который страдает вот алкоголизмом, он обычно отказывается это признавать. Он обычно считает, что каждый раз он выпил, и это каждый раз вот как какая-то отдельная ситуация. Точно так же с другими грехами, когда человек ненавидит или злобствует, или смотрит на другого человека, чаще всего на женщину, как на вещь. Это... Ну, он может еще осознать, что это отдельные нехорошие поступки. Но на самом деле это не отдельные нехорошие поступки, это проявление общей испорченности человеческой природы. Мы все повреждены грехом, и это выясняется, когда мы пытаемся жить по воле Божией. Вот если алкоголик действительно пытается... Ну, хорошо, я могу бросить в любой момент, вот давайте сейчас, начиная... С понедельника я неделю не буду пить, чтобы вам доказать, что я не алкоголик. И он обнаруживает, начиная с понедельника, что он не может избавиться от этой болезни, что он поврежден, он больной уже. И вот закон, когда мы пытаемся его соблюсти, он обнаруживает, что мы провалились, он обнаруживает, что мы грешники. Мы подписали соблюдать заповеди Божии, мы их не соблюдаем, и состояние нашего сердца таково, что мы, ну, и не хотим соблюдать. Вот закон Божий заповедует мне любить Бога и ближнего. И оказывается, когда я сталкиваюсь с этим Богом и ближним, что у меня они вызывают раздражение и неприязнь, и что я на это не годен, на это не способен. И вот закон, который Бог дает или в библейском откровении, или в нашей совести, он показывает, что мы провалились. Он показывает, что мы не соблюдаем закона. Ну вот, люди пишут вопрос в нашей трансляции в ВКонтакте. И человек спрашивает, Максим спрашивает, Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Но законы Ветхого Завета и Нового отличаются, вступают в противоречие друг с другом». Как это понять? Ну, исполнить значит осуществить. В смысле, вот Ветхозаветный закон, он имел свою цель. Ветхозаветный закон достигает своей цели в Иисусе Христе. То есть закон, он существовал для того, чтобы подготовить пришествие Спасителя, и вот Спаситель пришел. Он в этом смысле есть завершение закона. Конец закона Христос к праведности всякого верующего, как говорит святой апостол Павел. И вот апостол говорит, что человек не оправдывается делами закона. Почему? Потому что, как только мы пытаемся, мы выясняем, что мы провалились. Мы выясняем, что это не работает. И, ну, например, вот закон, ветхозаветный закон, это в книге Левит, говорит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Но, что интересно, вот эта заповедь о любви и прощение, она есть уже в Ветхом Завете, в книге Левит, правда, по отношению к единоверцам, к своим, значит, собратьям. Я помню, я даже как-то читал историю одного иудея, не христианина, именно иудей, и его бессовестно кинул, обманул какой-то другой еврей. И он испытывал гнев, негодование, вот желание отомстить, а потом вспомнил, ну, в Торе же написано, не мсти, в книге Левит, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. И он, значит, как-то вот смирился и решил по Торе поступить, он не стал своего этого обидчика преследовать. И вот когда мы читаем закон, мы понимаем, что вот очень сложно с этим. Христос говорит, и он продолжает эту ветхозаветную линию, он говорит, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. Ну вот кто из нас молится за врагов? Вот кто-то, наверное, молится, но вот оказывается, что это очень сложно. Вот очень сложно помолиться о людях, которым мы испытываем сердечную неприязнь. Очень часто это даже не какие-то наши личные обидчики, а вот люди, о которых мы услышали, которые там в новостях нам рассказывают, какие они плохие. И очень сложно молиться о врагах, хотя вроде бы это каких-то невероятных сверхусилий не требует. Вот вроде вот у тебя молитвенное правило, ты в нем, там есть какие-то имена людей перечислены, за которых ты молишься. И вроде бы ты можешь вписать в этот помянник имена врагов, и вот тут начинает находить коса на камень. Закон показывает, что мы проваливаемся. Закон показывает, что мы не можем его соблюсти и не хотим. И поскольку мы не соблюдаем закон, и мы упираемся против закона, и все в нас восстает против закона, мы не можем оправдаться закону, мы не можем его соблюсти. И апостол говорит, мы оправдываемся не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И вот тут очень важный момент, что апостол называет верою в Иисуса Христа. Что значит веровать? Я говорю об этом много раз, но это стоит говорить, потому что это часто огромное такое недоразумение, потому что люди говорят, ну что, вот человек спасается, верую, ну чего, я верю, я не спорю. Чего я уже, что от меня еще требуется для того, чтобы спастись? Действительно, в современном языке слово «веровать», оно приобрело такой характер признавать реальность Бога. Вот в Советском Союзе был государственный атеизм, все кругом были атеисты, и что человек верующий означало, что он признает, что Бог существует на самом деле, в противность тому, чему учит партия. Ну вот, все кругом атеисты, он считает, что Бога нет, он не спорит, он говорит, что Бог есть, возможно, или что-то там есть. Для апостолов, конечно же, это не так. Они проповедуют людям, которые уже верят в Бога. Ведь иудеи верили все в Бога. Они же верили в Бога, признавали его закон, они ему поклонялись, они старались ему угодить. И вера означает для апостолов нечто другое. Вера – это верение себя Богу, это пребывание в завете с Богом. Пребывание в завете с Иисусом Христом. И эта вера проявляется, как мы читаем в Священном Писании, в исповедании Иисуса Христа тем, кто Он есть. То есть, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Она проявляется в крещении. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. В Евхаристии, как Христос говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». И в хранении заповедей. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть вера – это не просто такое отстраненное признание, что Иисус есть Сын Божий, что Он воскрес из мертвых. Вера – это пребывание в завете с Ним, и этот завет проявляется вот определенным образом – крещении, Евхаристии и хранении заповедей. Вообще, слово «завет», оно ключевое для Священного Писания, это определенного рода отношения. Это определенного рода вот отношения, похожие на брак, или на гражданство, или на подданство, или на пребывание на службе. Там, вот, если вы находитесь в завете с вашим работодателем, то вы приходите на работу каждый день к девяти. Или к скольки там положено. Почему? Потому что у вас завет, у вас есть некое соглашение с работодателем, что вы приходите на работу, вы выполняете его поручение, он вам зарплату платит. У вас есть такое двустороннее соглашение. При этом, конечно же, любые, то, что мы называем договором, это ну, нечто формальное, охватывающее только часть жизни. Библия имеет в виду такую полную посвященность, ну, как брак. Вот человек на работе с 9 до 5, а в браке он состоит круглосуточно. Не может сказать, что я вот в это время не в браке. Завет с Богом предполагает, что человек пребывает в отношениях с Богом, которые предполагают его послушание, его надежду. Вот вера в Иисуса Христа означает, что человек возлагает свою надежду на Иисуса Христа и признает себя его подданным, его рабом, тем, кто ему повинуется. То есть веровать в Иисуса Христа значит быть в завете с Иисусом Христом. И этот завет проявляется в том, что человек исповедует его тем, кто он есть, Сыном Божьим и Спасителем мира, крещен, пребывает в евхаристическом общении с церковью и хранит заповеди. То есть вот вера – это определенное отношение, это не определенное там согласие, что ну так уж и быть, воскрес, а определенное отношение, связанное с этим согласием. И апостол говорит, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Каким образом вера оправдывает? И когда она оправдывает? Апостол объясняет это в послании к римлянам. Вообще вот во всем корпусе своих посланий он подробно говорит об этом. Вера вводит нас в завет со Христом и делает нас причастниками тех благ, которые Христос принес на землю. Вот как женщина, вступившая в брак с кем-то высокопоставленным, богатым, могущественным, она получает все преимущества этого своего положения, но не потому, что она это заработала или заслужила. Не потому, что она это приобрела трудами, но потому, что она вышла замуж за правильного человека, у которого все это есть. Он просто взял ее в жены, и, будучи его женой, она обладает всеми благами, его, которые он получил, которые он приобрел. Ну, вот там, не знаю, какой-нибудь действительный статский советник, он десятилетиями верно служил государю, он показал себя усердным, честным, добросовестным. И он взял в жены, значит, некую девушку. Девушка не служила государю десятилетиями, но она все это получила просто потому, что он взял ее в жены. Потому что они пребывают в брачном завете. И вот вера вводит нас в завет со Христом так, что праведность Христа теперь принадлежит нам. И мы оправданы этой праведностью Христа. Мы сами неправедны, мы не соблюли закон, мы провалились. Мы ничего не можем предъявить свое оправдание. Но мы пребываем в завете с Иисусом Христом, который обладает совершенной праведностью. Он умер за наши грехи на кресте и воскрес из мертвых. И вот, когда мы с Ним в завете, и то, что Он для нас совершил, принадлежит нам, поскольку мы Его, Он нас принял. Мы ему свои, мы с ним в завете. Поскольку мы пребываем с ним в завете, мы пребываем как бы, ну вот, образ брака в Писании есть, образ гражданства, образ службы. Благодаря тому, что мы пребываем в завете с Иисусом Христом, мы оправданы. Но не нашей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. Мы входим в этот завет через веру. И наше оправдание, таким образом, наше оправдание перед Богом достигнуто не нами, а Иисусом Христом. Мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Вот мы можем себе представить праведного человека, за которого мы могли бы сказать, ходатайствуют его дела. Он сделал то и другое, и третье. Он оказался большим молодцом, и он поэтому оправдан. Мы не такие люди. Мы грешники. Но за нас ходатайствует Иисус Христос. Нам принадлежит его праведность. Вот подобно тому, как женщине, которая вышла замуж за действительного статского советника, принадлежит его статус, его общественное положение, его богатство, потому что она его супруга. Вот нам принадлежит то, что сделал Христос, потому что мы с ним в завете. Через крещение мы вступили с ним в этот завет, и мы уповаем на его праведность. Мы теперь составляем с ним одну семью, и благодаря его праведности мы оправданы. И далее апостол говорит, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. То есть никакой человек, никто не может оправдаться делами закона. Мы все провалились. Ну вот, в трансляции нам задали вопрос, может ли христианин радоваться неправде? Не может он радоваться неправде, конечно же. Другое дело, что мы должны это прилагать к себе. Вот могу ли я радоваться тому, что я осознаю как неправду? Нет, я ни в коем случае не должен этого делать. Могу ли я других людей за это порицать? Других людей лучше не надо, потому что, ну, я не знаю, какая у человека в голове картина мира, какой у него опыт, что у него там сложилось, насколько он осознает, что это неправда. Может, я ошибаюсь, может, он ошибается. Я должен заботиться о том, чтобы я сам не радовался неправде. Но переходим дальше, к 17 стиху. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, неужели Христос есть служитель греха? Никак». Если бы удалиться от ветхозаветных установлений было бы грехом, то получалось бы, что до этого греха нас довел Христос, и получалось бы, что Христос сделался служителем греха. И вот апостол говорит, что поскольку этого быть не может, очевидно, что мы свободны оставить эти ветхозаветные установления. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». То есть, если я сначала отбросил закон, как уже исполнивший свою миссию, а потом вернулся к нему, то я тем показал, что мой предыдущий поступок был неправильный, что я неправильно оставил закон, и что меня до этого довел Христос. Вот апостол говорит, что возвращение к ветхозаветному закону показывало бы, что наша вера во Христа была ошибкой. И далее он говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Что значит законом я умер для закона? Это значит, что закон приговорил меня к смерти. Я умер. Как я умер? Умер в крещении. Апостол Павел говорит, что крещение вы погребли с ним крещением в смерть. Погребли с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Он пишет об этом в послании к римлянам, что все вы, ну и в Галатах тоже, все вы во Христа крестившиеся, в смерть его крестились. Когда мы были крещены, мы тем самым приобщились к смерти Иисуса Христа на кресте. Тем самым эта смерть сделалась нашей. Тем самым смерть Христа – это как если бы мы умерли. Ну, даже не как если бы, потому что тут есть элемент условности. Мы действительно умерли в теле Христа. Когда Христос умер на кресте, мы умерли. И это стало нашим через крещение. Умер законом. Почему? Закон меня приговорил к смерти. И эта смерть совершилась. Я уже умер. Когда я умер? В теле Христа, когда Христос умер на кресте. Крещение сделало смерть Христа моей смертью. И я умер для закона, я умер для прежней моей жизни, где меня обвинял закон, и я воскрес к новой жизни, чтобы жить для Бога. «Я сораспялся Христу». Вот эти слова «Я сораспялся Христу», они многим кажутся совершенно непонятными, о чем идет речь. В каком смысле человек сораспялся Христу? Иногда людям кажется, что сораспяться Христу – это вот подвергать себя каким-то большим страданиям и испытаниям в этой жизни, вот там, голодом себя морить, еще что-то с собой делать такое. На самом деле, еще это более простые вещи. Иоанн Златоуст, например, говорит о том, что речь идет о крещении, все о том же крещении. Когда апостол Павел был крещен, он вошел в смерть Иисуса Христа. Крещение соединяет нас со смертью Иисуса Христа. И далее он говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Я не принадлежу самому себе, но принадлежу Иисусу Христу. Вот иногда людей пугает вообще эта идея. Ну как, вот я привык к тому, что я принадлежу самому себе. Вот моя свобода, мое чувство личной идентичности связано с тем, что я принадлежу самому себе. А тут вдруг оказывается, что я принадлежу не себе, а Христу. Но когда мы погружаемся в эту мысль, когда мы в это веруем, мы обретаем огромное утешение. Потому что мы не тащим самих себя дальше по жизни. Часто люди страдают, иногда до самоубийства доходят, очень мучаются из-за того, что они пытаются жить сами. А так не надо. Надо предаться Богу, надо довериться Иисусу Христу. Я не принадлежу самому себе. Пока я принадлежу самому себе, я мучительно о себе беспокоюсь. Я мучительно думаю, какое место я занимаю. Я мучительно думаю о своем будущем, о своих перспективах, о том, что со мной может случиться. Апостол был свободен от всего этого даже на фоне тех страданий и гонений, которые он претерпевал. Почему? Потому что не беспокоился о себе. Он знал, что живет в нем Христос. Христос будет действовать через него. Что с ним случится, это уже не его право забота, это уже Христос позаботится. Что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть Павел умер для прежней своей жизни, а теперь он живет верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот это поразительные слова «меня». Христос возлюбил меня, он предал себя за меня. То есть Христос умер за конкретных людей. В другом месте апостол Павел говорит, что от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. То есть Христос умер конкретно за этого немощного брата. И Христос возлюбил конкретно каждого человека, за него умер. И это означает некое вот новое отношение к себе и новое отношение к другим. Я знаю, что моя жизнь имеет смысл, что Христос за меня умер, и что жизнь другого человека имеет смысл. Христос умер за него. Христос любит этого человека и умер за него. Может, это плохой человек. За хорошего человека и умирать было бы не надо. Но все мы тут плохие. Христос умер за меня и за этого человека, и он тоже, как и я, может обрести вечное спасение. Христос умер не только за вот, человечество в целом, он умер конкретно за меня, конкретно за вас. Почему он это сделал? Потому что он возлюбил нас. И вот это поразительное возвещение, что каждый из нас любим Богом настолько, что Христос умер за каждого из нас лично. И за другого человека, вот любой человек, с которым я имею дело, это человек, за которого умер Христос. Это человек, которому Христос желает вечной жизни. Когда мы это осознаем, наша жизнь полностью меняется. Она меняется очень сильно, и мы приобретаем совершенно другой взгляд на вещи. Вот человек задал вопрос в трансляции ВКонтакте. Можно ли тогда думать, что Иисус в любом случае спасет, не допустит гибли человека, его вечных мучений? Ну как, в любом. Это предполагает, что человек уверовал, потому что спасение предполагает все-таки отношение с Богом. Бог даст нам прощение, Бог даст нам Святого Духа, Бог исправит нас изнутри, когда мы поверим в Иисуса Христа и будем пребывать в вере, которая проявляется в том, что мы крещены, мы участвуем в Евхаристии и мы храним Божьи заповеди. Не значит, что мы храним их в полном совершенстве, но значит, что мы, по крайней мере, подписались хранить и прилагаем к этому усилия. Поэтому наше, что с нами будет, определяется тем, как мы отнесемся к тому, что он для нас сделал. Ну вот, если вернуться к аналогии с браком, все-таки эта девушка должна решить, она выходит за него замуж или нет. Он ей это предлагает, но она может выйти за него замуж или отказаться, или там, за кого-то еще выйти. Мы должны уверовать, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть обетование вечной жизни, вечного спасения у нас Священное Писание дает тем, кто верует. И нам, наверное, стоит немножко еще подробнее в оставшиеся пару минут рассмотреть, что такое вера. Например, Феофан Затворник говорит, что мы спасаемся, верую в Иисуса Христа, обетованного Избавителя, который смертью своей, удовлетворив правде Божией, и Духа Святого освящения на нас, не спаславший нам от Отца, сделал то, что всякий верующий в Него, Ему последовать решившийся, и отпущение грехов получает, и силой свыше облекается на противостояние греху и творение всякой правды, ради веры в Него и решимости быть Ему во всем верным до положения живота. То есть вера – это такого рода упование на Христа, как вот святитель Феофан пишет в толковании послания к римлянам, он говорит: «Веровать – значит утверждаться на Христе верою, силою веры во Христа преисполняться такой же уверенности, которой исполнен стоящий на крепком утесе вокруг бушующих в него, среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает». Но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. И вот как святитель Феофан описывает наше спасение, как здесь же вот в комментарии на послание Галатам. «Пред Богом мы все виновны самим делом и ради греха прародительского, и ради собственных своих грехов». Никаких извинений мы не можем представить свое оправдание и ничего не можем бы сделать, чем могли бы загладить вину свою. Как же быть? Так и оставаться навсегда под судом правды Божией, если бы благость Божия не устроила нам особого способа оправдания. Чтобы лучше понять это, представим нашу виновность под видом долга перед правдой Божией. Должник сам может не иметь способа уплатить свой долг, но за него может уплатить другой, и когда уплатит, взаимодавец более не считает его уже ответным перед собою, очищает, делает его свободным от долга. Это самое устроило нам благость Божия в оправдании пред Богом. Долги наши неоплатны, но за всех нас уплатил их правде Божией Господь наш Иисус Христос, крестный своей смертью, сила которой определяется так, что в ней Господь грехи наши Сам вознес на теле своем на древо, рукописание грехов наших пригвоздил на кресте. Остается только сделать, чтобы правда Божия признала каждого из нас в отдельности, лично, подходящим под эту милость, или чтобы каждый из нас предъявил правде Божией, что в общей массе лиц, долги которых оплачены, уплата шла из-за него. Пусть в каком-либо городе много должников и какой-нибудь богач объявит взаимодавцам, разным или одному, что такой должник представит расписку или свидетельство от меня, того долг считать оплаченным из моей кассы, а его свободным от долга. Вот эту расписку или свидетельство от лица Господа и должен каждый грешник представить правде Божией, чтобы стать пред ней свободным от долга греха и от своих, долга грехов своих. Какая же это расписка или свидетельство? Вера в Господа нашего Иисуса Христа, уверовавший в Господа, прав перед Богом правды. То есть Христос уже совершил все, что было необходимо для нашего спасения, и он уже приобрел нам оправдание и спасение, жизнь вечную, но мы принимаем то, что он для нас совершил, через веру. Мы принимаем решение довериться, покориться Господу, вступить с ним в завет. И мы вступаем в этот завет через крещение, пребывая в нем через Евхаристию. У нас, к сожалению, многие люди крещены, но вот они не воцерковлены, они не живут церковной жизнью, и это не, скажем так, ну, плохо, но это обратимо, это можно исправить. Такой человек может осознать важность своего крещения, вернуться в церковь, жить церковной жизнью, и тогда к нему будут относиться все то, что Христос обещает верующим. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие, благодарю вас за ваши вопросы. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.